Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, в субботу Светлой Седмицы, 30 апреля, приглашаем вас совершить паломническую поездку и помолиться в храме Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России. Величественный храм-памятник был воздвигнут в год 75-летия Великой Победы в благодарность Богу за победу, одержанную над страшным врагом в Великой Отечественной войне. Главный храм Вооруженных сил России посвящен ратным подвигам русского народа во всех войнах, которую пришлось вести, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. Сегодня внукам и правнукам победителей приходится сражаться с возрожденным нацизмом, защищая народ Донбасса, освобождая Украину от тех, кто ненавидит Знамя Победы и Георгиевскую ленту. Коллективный Запад, превратившийся в Четвертый Рейх, вновь пытается сломить нашу страну. Но вся история России – свидетельство непрерывной череды чудес, явленных Пресвятой Богородице, русской земле и нашему народу. В мозаиках и росписях храма-памятника запечатлены чудеса Пресвятой Богородицы и милость Пречистая русскому народу, а с иконы росписей на нас смотрят святые воины Церкви Христовой. Святые герои русской земли, небесные покровители нашей армии. Пресвятая Богородица была небесной покровительницей русского воинства на протяжении всей истории Отечества. Мы с вами в этот день помолимся о наших дорогих воинах, которые в эти дни защищают Родину у списков святынь русской земли, икон Матери Божией Владимирской и Казанской, Порт-Артурской, торжество православия, Августовской, Смоленской. На мозаике храма запечатлено и явление Матери Божией в Сталинграде. Те, кто пожелает в эту субботу Светлой Седмицы, 30 апреля, вместе с нами совершить паломническую поездку в храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Елеазар Титов. Батюшка, благословить.
Господь благословит.
Вот, батюшка, тут вот вопрос один пришел. Может быть, его возьмем за тему. Как дарует Дух Святой веру людям.
Угу.
Вот. Действительно, одни люди веруют, другие не веруют, третьи веруют и отпадают. Как это все происходит? Вроде бы Дух Святой один, дары Бог всех любит, а одни верующие, другие неверующие. Все только ли зависит от Бога?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Ну, допустим, во что легче поверить? Москва сама по себе появилась? Или были архитекторы, строители? Разумный человек знает, что были люди, архитекторы, строители. Могла ли вот эта окружающая природа сама по себе появиться? И солнце, и луна, и планеты, и звезды, и воздух, вода, земля все на ней, и вода все в ней. Миллиарды животных, птиц, рыб, человек. Все же устроено разумно. А разумно строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. Конечно, некоторые скажут, что человек произошел от обезьяны. Ну, хорошо. А кто же создал обезьяну? Об этом человек не может думать. Не хватает ума. Кто же создал так прекрасную природу? Ведь прежде чем обезьяне появиться, надо кому-то было землю создать, всю природу окружающую создать. Так что все животные ходят вниз головой, а спиной кверху. Только один человек прямо ходит, потому что его родное отечество – небо. А здесь человек живет, имеет тело, имеет и душу. Ведь бывает же, говорят, у меня болит душа. Я как-то спросил человека, говорю, а что больнее переносить, боль тела или боль души? Говорят, боль души тяжелее переносить. Поэтому тело – это одежда нашей души. И мы в этом теле должны свою душу сделать доброй, чистой, святой. Для чего? Потому что нам Господь приготовил еще новое небо, новую землю для вечной блаженной жизни. Все животные умирают. Душа выходит из тела и растворяется в воздухе. А у человека душа разумная и бессмертная. Она не умирает. Конечно, она может стать бесчувственной к Богу. Когда в человека вложили такие мысли, что Бога нет, нет духовного мира, нет ни ангелов, ни бесов, ни рая, ни ада. И человек в это поверил. Поверил-то он не в свои мысли, а в чужие. А дьявол через такого человека, чужого, вложил человеку такие помыслы. И он страдает и мучается. Ведь мучение бывает какое? Духовное. Когда отчаяние, уныние, тревога. Даже богатые люди во всем имеют с избытком окончают жизнь самоубийством. Что не хватает? Даже те страны, которые имеют первое место по богатству и первое место по самоубийству. Веры нет, Бога нет. Только Бог – это любовь, это чистейший дух. Он дает человеку и радость, и мир, и покой. Допустим, я вот 48 лет исповедую, и знаю, сколько людей, множество, приходили с такой больной душой. отчаяние было. И готовы были покончить жизнь самоубийством. Но когда поисповедовались, очистили души от грязи, сразу освободились от всего. Ожили люди. А так человек может быть и мертвым. И не иметь в себе Духа Божьего. Потому что вера – это дар Божий. И вера дается человеку когда? Особенно во время молитвы. Особенно во время покаяния. Когда человек освободил душу от грязи, тогда Дух Святой вселяется в человека, дает им мир и покой и радость. Без этого, без Духа Святаго, человек мертвый, ходячий труп. Тогда ему ничего не стоит взять оружие, и, как передавали, человек, 9 человек застрелил. Это о чем говорит? Это говорит о плодах безбожия. Когда человеку вложили, что Бога нет, что все создала природа. Это даже и по телевидению говорят. Как-то я видел о здоровье. Видать, Лена Малышева или кто там? Угу. Ухо большое такое. Она говорит, вот в это ухо ни в коем случае нельзя никаким предметом, и даже палец туда не входит. То есть природа так, говорит, разумно создала это ухо. Какая природа? Может, солнце, или луна, или какое-то дерево, или камень, или вода. А может, они все собрались вместе.
И придумали ухо.
Да, придумали ухо. Но у них уха-то и нету. Тот дал нам уши, кто всех слышит. Тот дал нам глаза, кто всех видит. Потому что без Бога нет жизни. И сколько людей, я знаю, мучаются, страдают. Особенно пожилые. И до тех пор будут страдать и мучиться, пока они придут к Богу и не покаются.
Давайте, батюшка, послушаем. У нас есть уже дозвонившиеся. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Амвросий. С просьбой к вам обращаюсь. Расскажите, пожалуйста, про Афон. Вот, вы были на Афоне. И очень хотелось бы узнать, вот что старцы говорят, что вот о России, о всем мире. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я как-то спросил. Я говорю, а что Афон говорит о последнем времени, о нашей России? Ну, мне сказали, что они ничего не говорят о нашей России, о последнем времени. Они молятся, чтобы Господь сохранил и нашу Россию, и весь мир. Потому что мы все ложимся спать, а у них, как только начинается по-византийскому 12 часов ночи, ну, то есть начинает темнеть, у них начинается служба. И до утра. А утром часов 8 литургия. И кончается 8:30 или 9. Идут на завтрак.
На обед.
Да, обед у них. И вечером где-то маленький обед. Но все заняты, конечно, чем? Ночь и день молитвой. Как-то я в Пантелеимонском монастыре по лестнице опускался. И 2 человека, послушника, кровлю делали, ремонтировали. И прям открыто читал: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть, как он начал с утра и должен до вечера читать. Ведь Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Приступая к любой работе, начиная с утра, Господи, благослови, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги. Это о чем говорит? Что мы без Бога ничего не можем. Допустим, один подвижник, монах, жил в келье, и бесы ему являлись и мучили его. А тут дошло до такого, что бесы схватили его и стали с кельи выталкивать. Он уперся руками в стену, в косяки, и закричал: «Господи, да чего же бес обнаглели, уже из кельи вытаскивают». И сразу никого не стало. И является Христос. Он говорит: «Господи, а что ж ты мне не помогаешь? Может, а ты ко мне не обращаешься? Вот обратился, я помог тебе». Так и мы должны в жизни всегда призывать имя Божие. Даже вот встали: «Господи, благослови, поблагодари за прошедшую ночь. Готов, обед готовим. Господи, благослови, приготовили, слава Тебе, Господи. Одеваемся, Господи, благослови, одели, слава Тебе, Господи. В магазин пошли, Господи, благослови, пришли, слава Тебе, Господи». И так везде. Кто-то нам звонит: «Господи, благослови». Побеседовали с человеком: «Слава Тебе, Господи». И вот должны... Кто-то нам позвонил, пришел: «Господи, благослови эту беседу». Побеседовали с человеком: «Слава Тебе, Господи». То есть на всякое место, на всякое время надо Бога призывать на помощь. Некоторые говорят: «Ну зачем я Богу буду досаждать? Помимо меня у него много дел». На то и он и Бог, чтобы нам помогать. Ведь, допустим, будет триллионы людей обращаться к Богу, и Бог всех слышит, и всем будет помогать. Так что Господь – это наш Отец, а мы Его дети. И можем просить и благодарить Его за все. Это самое главное.
Ну, батюшка, вот мы даже вот в этот раз с вами были у двух прозорливых старцев. Вот. Один из них – это игумен Ватопецкого монастыря Ефрем, который привозил сюда пояс Богородицы. Ну и так получилось, мы с вами не планировали абсолютно, но я заметил уже, что какие бы ты планы ни строил при посещении Афона, все равно все будет по-другому. Угу. Матерь Божия сама знает, какую тебе программу выстроить. И вот мы с вами беседовали. Я заметил, у обоих старцев они не говорят вообще о конце света. К ним приходит человек, они смотрят на человека и говорят то, что полезно ему. А не то, что когда-то будет там. Может быть, они и говорят об этом. Но я заметил, что они стараются помочь конкретному человеку. Обратить внимание на его жизнь. Где, что ему делать, а что ему не делать. Как ему правильно выстроить свою жизнь. А о последних временах я не слышал, чтобы они говорили. Вот.
Так что Афон молится.
Афон молится, да.
Да. Вот, а по молитвам Господь укрепляет веру, их веру укрепляет, и укрепляет веру через россиян,
нашего, да.
И хранит Господь по молитвам их.
Единственное пророчество о будущем мы с вами видели на фресках, которые были написаны в XVI веке. Забыл, то ли это монастырь Святого Павла, то ли Григориат, Там на стенах есть фрески, на которых изображена 16 века, на которых изображена даже атомная бомба. Вот. Взрыв.
Но я еще скажу, что последнее время, а это неизвестно, когда последнее время будет, что икона Иверская уйдет с Афона. И что если не будет спасающегося на Афоне, то Афон уйдет под воду. Я интересовался, а как же такая громадная гора, 2 километра, уйдет под воду? А сказали, что ученые прям опускались водолазы под эту гору Афон. И оказывается, что гора эта Афон, она стоит как гриб. У гриба есть ножка, а сверху
шляпа.
Шляпа. И вот если ножка эта
подломится,
то вся гора уйдет под воду.
Я слышал, что...
Я одному митрополиту сказал, говорит, я первый раз слышу. Но... Я давно уже знаю.
А потом мы спросили у старцев, они сказали, да, действительно, Афон под водой стоит как на ноге. И там даже, я слышал, не знаю, правда это или нет, но глубина в некоторых местах до 800 метров достигает вокруг Афона. И даже на подводных лодках можно проплыть под горой. Но это, не знаю, правда это или нет. Потом, еще, батюшка, что бы хотел сказать про Афон. Что это изобилие величайших святынь. Мы побывали с вами, наверное, в монастырях в 7.
Да.
В этот раз. Ну, и что? Стопа святой праведной Анны. Это мы были в скиту святой Анны. Дары волхвов. В монастыре в одном.
Сохранились.
Десная рука Иоанна Крестителя, который он крестил Христа. Причем приложиться ко всему можно. Нам вот все эти стеклышки, все эти решеточки нам открывали. Можно было прямо к самим мощам приложиться. К деснице Иоанна Крестителя. Глава в отопеде, глава помимо пояса Богородицы, о котором все знают, глава Иоанна Златоустова с нетленным ухом, в который ему апостол Павел шептал толкование своих посланий.
Ангел.
Почти в каждом монастыре часть животворящего креста Господня. Ну и множество других святынь. Даже частицы мощей, крупные такие. Святитель Николая Чудотворца. И все это древние-древние святыни монастырей. Поэтому, что сказать, монастырь – это особое святое место, где все по-особенному. Даже у нас был случай, как мы пришли в келью к одному старцу, который живет уже в этой келье 10 лет. Мы хотели спуститься к реке. Он нам сказал, мы его спросили, а спускаться нужно было со скалы прямо по веревке вниз, в кусты. Ну и, естественно, мы ему задали вопрос, а змеи тут есть? Он сказал, я за 10 лет здесь ни одной змеи не видел. Ну и мы со спокойной душой по этой веревке стали опускаться вниз, опустились. А назад уже подумали, что уже будет сложно подняться. Спустились, пошли в обход по дорожке. И дорожка была 2 метра, а может чуть больше шириной. И вот во всю эту ширину, с одной стороны скала, с другой стороны обрыв и дорожка в 2 метра, может чуть больше. Во всю ширину этой дороги огромная толстая змея переползает эту дорогу. У нее хвост еще на скале, а голова уже свисает туда в обрыв. И все, она перегородила всю дорогу. Но она проползла. И мы подумали, вот святой старец за 10 лет не видал ни одной змеи. А мы такие грешные, что нам с первого раза чуть ли не удав попался. Батюшка, вот еще также спрашивает по поводу Афона. Батюшка, расскажите, чем, на ваш взгляд, афонское греческое монашество отличается от афонского русского монашества? Да ничем.
Ничем?
Да.
Монахи там молятся, и у нас молятся.
Устав один и тот же.
Да. Только они ночью молятся, у нас
нет, с утра. Нет, имеется в виду русский монастырь на Афоне и греческий монастырь на Афоне. Чем они друг от друга отличаются? Ничем. Устав один и тот же. Все придерживаются одного афонского устава. Все молятся. Все спасаются. Так, батюшка, у нас дозвонившийся есть. Давайте послушаем. Мы слушаем вас говорить.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь вас благословит.
Вот такой вопрос. На Троицу мы стоим на коленях, особые молитвы слушаем Святому Духу. А вот в дни попразднества Троицы до начала Петрового поста можно делать земные поклоны в церкви и дома? Спасибо, Господи.
Я думаю так, что даже в день Пасхи можно дома делать земные поклоны. В храме нельзя, чтобы не мешать посторонним. А дома можно. А так, если вот подумать, что нельзя поклоны делать до Вознесения, до Троицы, обленится человек, он уже и поклоны не будет делать. Вот. Так что можно делать поклоны.
Но...
Вот смотрите, взять бутылку, половину воды налить и так ее булькать сверху вниз так вот. Она омывается внутри. Так и человек, он подобно этой бутылке. Когда делает земные поклоны, вниз-вверх, вниз-вверх, он духовно выздоравливает и телесно. Это ему приносит огромную пользу.
Батюшка, ну и потом. Вот земные поклоны в храме начинают совершаться именно после вот этих молитв, когда мы преклоняем колено и просим Бога даровать нам Святаго Духа. После этого уже можно совершать поклоны в храме.
Можно.
И по празднеству, и в другие дни. Батюшка, еще один вопрос. Как относиться к своему здоровью? Все время обращаться к врачу или найти причину, то есть грех, который губит меня, и идти в храм?
Ну, святые отцы говорят, что здоровье – это дар Божий. И надо беречь. Вот человек объедается, да, он здоровью вредит. Любой грех совершает, особенно плоской, это огромный вред и для мозгов, и для всего тела. Потом только через некоторое время он поймет, когда его инсульт ударит или парализует. Потом поймет, ага, ну уже поздно. Так вот.
Задают нам вопрос. Напомните, пожалуйста, как вылечить сердце медом и святой водой. Я что-то не помню, чтобы мы такое говорили.
Ну, мне один хирург, не хирург, а профессор, врач. У меня было сужение кровеносных сосудов в ногах и полный упадок сил. Это в 70-м году. И врач мне сказал, вот взять стакан воды комнатной температуры, ложку меда столовую, размешать и выпить. Дает сон хороший, расширяет кровеносные сосуды и дает питание сердцу. Мед он не вредит никому. Я стал пробовать. Как выпью стакан, я живой. Весь день живу. А когда вечером я выпью, дает крепкий сон. А когда сон крепкий, то и человек успокаивает нервно. дает ему успокоение.
Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме о вере и о дарах Святого Духа.
Ну, вот я расскажу, это будет полезно, я думаю. Когда я по Чайской лавре 5 лет водил экскурсии, по часу, по полтора, и вдруг 3 автобуса пришло молодежи. Я, значит, провел экскурсию, вывел их на улицу, и под аркой стоим бетонной. Пожелал всего хорошего всем. И вдруг молодой человек говорит: а можно ли вам, батюшка, задать вопрос? Я говорю: ну, апостол Павел сказал, что всякому вопрошающему дай ответ. Я говорю: пожалуйста, какой вопрос? И он говорит: а Бог всесильный? Я: да, всесильный. Он всемогущий? Я говорю: всемогущий. А может ли Бог создать такой камень, чтобы ему был не под силу? Если ему не под силу, значит, он не всесильный. А если не может создать такой камень, значит, он не всемогущий. Ну и все загудели, какой-то странный вопрос, ненормальный. Я говорю: ничего, надо дать ответ на него. Я говорю: молодой человек, снимите шляпу. Он снял. Я еще мне напомню этот вопрос. Может ли Бог создать вот такой камень, чтобы ему был не под силу? Я ему говорю: а можешь ли ты сейчас удариться в стену головой, так чтобы мозги разлетелись в сторону? Он говорит: а зачем я эти глупости буду делать? Я говорю: зачем эти глупости Богу приписываешь? Я говорю: да, Бог – это камень. Кто на него упадет, разобьется. И на кого камень упадет, раздавит. Я говорю: знаешь, один дурак может такой вопрос задать, что 1000 ученых не могут ответить на него. Я говорю: ну, для примера. Вот мы сейчас стоим здесь, и надо до ворот отмерить сколько метров и превратить это в килограммы. Я говорю: ну как, это разумно? Он говорит: нет. Я говорю: представляешь? Так что надо на все вопросы давать ответ.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Амвросий, раба Божия Елена. Скажите, пожалуйста, как узнать пораньше, чтобы не поздно было, ну, вот, Божий промысел и все прочие факты?
Чего узнать?
Ну, вот, батюшка говорит, а узнаешь, потом поздно будет.
А, понятно. Батюшка, ну, вы сказали, что когда вот инсульт хватит, вот тогда поймешь.
Да поздно будет.
Да поздно будет. Вот о чем вы имели в виду? Что будет поздно?
Я имею в виду не грешить. Когда человек обидается или живет в блуде и не покаялся, не справился, будет поздно. Ну, вот я дальше продолжаю. Как-то мне наместник говорит по Чайской лавре: отец Амвросий, сейчас с Киева, с министерства приедут атеисты. Будь осторожен в словах. Я говорю: хорошо. Приехали, я встретил их. И они мне говорят, когда я экскурсию проводил, задали вопрос. Я говорю: я помню ваш вопрос и дам ответ. Зашли похвально в церковь, это еще под собор Успенский, где пещера, где мощи преподобного Ива Почаевского. И говорю, вот пещерка маленькая, в этой пещерке жил преподобный Иов, молился, вся пещера была в огне, и огонь выходил из пещеры и освещал вокруг. А теперь его святые мощи находятся вот в этой раке. Атеист говорит, а может здесь кукла какая? Или забальзамированная? Я говорю, вы ошибаетесь, ведь Почаевская лавра – это заповедник государственный. Государство все проверило. Так что здесь мощи. Вот, так что бальзамирует только пьяниц. Вот. И развратных людей. Он говорит, а Ленин? Я говорю, скажите мне, у вас жена есть? Он говорит, есть. Я говорю, вы венчались? Нет. Я говорю, Владимир Ильич венчался с Надеждой Крупской в Сибири. Есть такое местечко, где есть его памятка, где венчался. Спрашивает и так, что вот, вот вы называете, что храм – это дом Божий. А зачем же вы ставите громоотводы на храм? Разве Бог уничтожит свой дом? Я говорю, ведь монахи же не ставят громоотвод, а ставит пожарная команда. Так что от нас это не зависит.
Батюшка, у нас еще один звонок.
Давай.
Давайте послушаем. Мы вас слушаем, говорите.
Добрый день. Прошу прощения, хотел сказать, что у меня такие скорби. Вот я ночью, когда читаю псалтырь там или молитвы, слышим сильнее. И второй этаж, там уже девушка, 18 лет. Они мне, пока я читаю, тишина. Потом я ложусь спать, они начинают двигать вещи, стучать по трубам, шуметь или пьянки без конца. Девушка 18 лет, родители развелись. Я вообще не знаю, что делать, я уже не знаю, что читать. Читаю псалтырь там. Вот что вы мне посоветуете, вот как поступить в этом случае? Просто уже сил нету.
Машка, вы как читали, так и читайте. Не обращайте внимания ни на что. Потому что ты бесы могут действовать через людей. И стучать, и плясать, и кричать, и петь, и играть музыку. Вот, приобретите беруши, вот, заткните уши свои и молитесь, и не обращайте внимания. А если будете к сердцу принимать, бесы еще больше будут восставать. Вот так и в жизни бывает. Вот с кем-то мы живем, и мы на ближнего обижаемся, или на соседку, или на работе, и мы ропщим, то бесы через них еще больше будут нападать на нас. А если мы будем Бога благодарить и говорить, что слава Богу за все, значит, так надо. Это мне за грехи мои, для смирения. Ничего. Господь говорил, что надо терпением спасать души ваши. Протерпевший до конца спасется. И принимайте это как должное искушение. Ведь Господь же все видит, Он и знает. Вот. А вы не прекращайте молиться. Как молились, так и молитесь. Я знаю одну женщину, она преподаватель немецкого языка, в Сергиевой Лавре, когда я исповедовал. Она получила от духовника благословение читать псалтырь ночью. Набрала свечей, а духовник ей сказал, когда будешь ночью читать, мало ли какие искушения будут, не обращай внимания. Молись и молись и молись. Ну вот я молюсь всю ночь, и вдруг открывается дверь где-то в 3 часа ночи. Я знаю, что дверь закрыта, и кто-то подходит ко мне, чувствую тяжелые ноги на полу, и вдруг подходит сзади меня, а я читаю псалтирь. И вдруг в ухо мне дыхание такое, мне прямо с головы до ног жаром все обдало. Но поскольку мне духовник сказал, не обращай внимания, а читаю, он дал второе ухо, точно так же. Я читаю, 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 слышу вдруг камень в окно, как ударил, стекла разбились. Второе окно, камень. Я все равно читаю. Когда все прочитала, смотрю, стекла целые, дверь закрыта. Но искушение прошло. То есть везде надо побеждать. Только победа может быть. А так бы другой человек, он мог бы бросить читать об этом в искушении. Надо постоянно придерживаться и строго стоять на одном месте и в молитве пребывать.
Батюшка, вот задали нам такой вопрос. Разве десница Иоанна Крестителя не находится в Черногории? Ну, я сказал, что мы прикладывались к деснице Иоанна Крестителя на Афоне. А задали вопрос, а разве она находится на Афоне, а не в Черногории? Но надо сказать, что все-таки десная рука – это большая, большая. И вот часть десной руки, а именно предплечье, от локтя до кисти – вот эта часть десной руки находится именно на Афоне, в таком ковчежце, который по своему виду напоминает руку из серебра и золота. А в середине открытая часть, и видно прямо сами мощи, косточки Иоанна Крестителя. А вот в Черногории, видимо, находится другая часть от десницы. Так что никакого противоречия здесь нет.
А я вчера не говорил про митрополита Владимирского. Как нет. Он был на Афоне, на осле ехал.
А, нет, не говорили.
Так вот, как митрополита звать?
Евлогий.
Евлогий. Он 50 лет тому назад был на Афоне и нам, студентам, рассказывал про святой гору Афон. Я на осле ехал, а на осле, когда еду, там не верхом, а просто садятся в кресло.
Боком.
Боком. И когда ехал, и над обрывом осел остановился и наклонился в пропасть и стал ногой
чесать ухо.
Чесать ухо или что там его. Я думал, сейчас вместе с ним улечу. Нет, он почесал и дальше пошел. И вот что интересно, все ослы, допустим, человек 10 едут туда, они привязаны друг к другу, ослы. Если один осел полетел вниз, а там метров, может, 300-400, то, значит, он всех утащит туда. И что интересно, они привыкли так, ступеньки. И они спокойненько, ножки тоненькие, идут, 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 пыхтят. И ничего. Но, правда, один осел, на который я хотел сесть, вот подвели его поближе, чтобы сразу прям можно сесть. Вот. А он раз отодвинулся. Вот. И до него не сядешь. Они его завели в круговую, опять подвели к ступенькам. Опять он отодвинулся. Тогда уж два человека, погонщики, взяли меня за ноги и посадили на него. Так что он смирился.
Да.
А у тебя как?
Нет, я сразу сел. Он так подошел, но я смотрю, он сейчас захочет уже удаляться. Я на него прыг, и все.
Ну да, ты помоложе.
Да.
Да, потяжелее.
У нас еще один батюшка-звонок, давайте послушаем.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер, батюшка Амвросий и Елизарий. Это, вы слушаете меня?
Да, слушаем.
Батюшка Амвросий, где взять мне силы? Вы сейчас говорили, я лежу 6 лет, мне ноги отнимают совершенно. Сейчас появился откуда-то у нас наверху женщина, сумасшедшая, одинокая, лет 30 ей. И она всю ночь долбит по моему потолку, у меня все содрогается, побелка засыпает мне глаза. Где мне вот молиться, когда я лежу без сознания, и утром, и вечером я не могу даже языком шевелить. И как мне быть? Я все молила за нее Господа, просила силы ей, и всего хорошего ей просила. А она все равно, милиции приходит, ничего не делают. И вот я сегодня уже позвонила Путину, мне некому, милиция не обращает внимания. А вы беруши оденьте. Какие беруши, когда у меня... Я без сознания лежу от такого шума.
А вам сколько лет?
Как мне быть?
Сколько вам лет?
90.
О, спаси Господи. Ну, скажем, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает. И случаев больших и малых не бывает. Значит, Господь на кончину вашей жизни попустил это искушение. Вы Бога поблагодарите и радуйтесь. Не ропщите и никого не обвиняйте. Вот, если не будете обвинять, будете Бога благодарить, то бесы не будут вам досаждать. Вот так, матушка. Потому что ваша жизнь уже подходит к концу. Так что Бога благодарите. Самое это великое перед Богом, когда его благодарят за все. Ведь все люди терпят. Вот 7 миллиардов населения, в каждой семье свои проблемы. Так что и вы благодарите Бога, и радуйтесь. А это бесы напоследок. Они даже наводят на старых людей, которые умирающие, отчаяние, уныние, тревогу душевную.
Ну, вообще не только на старых, вообще на умирающих людей.
Да.
Бывает, да.
Не то, что 90 лет. А мы старцу-то видели на фоне 92 года.
92 года, да. Ходит. Его он спросил, с нами был один человек, митрополит. Он спрашивает, старец спросил его: «Владыка, вы откуда приехали?» Он говорит: «Я приехал, я за Уралом, в Сибири, нахожусь в моей епархии». Старец так подумал и сказал: «А я, говорит, 50 лет даже в Дафнии не был». А Дафнии, он находится, старец этот, возле скита святой Анны, а Дафни – это пристань афонская, основная. Она от скита святой Анны, ну, буквально, если на лодке плыть, если на катере, так минут 10. А если на лодке, на другой, ну, полчаса. А он даже там уже 50 лет не был. Не спускался. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Господь вас благословит.
У меня к вам такой вопрос. Что такое ореол?
Ореол? Ореол. Ну, и вы, наверное, имеете в виду нимб.
Вокруг святого человека.
Да.
Ну, человек, который достиг святости, и церковь его канонизовала, он отличается от простого человека. Над головой у него нимб.
Нимб.
Да. Вот, что он святой человек.
На иконах изображают человека святого с нимбом. Вот. Это знак его святости. Все несвятые персонажи, изображающиеся на иконах, они Если они не отрицательные, то они просто без нимба изображаются. Если они отрицательные, они изображаются либо с затылка, лица не видно, либо в профиль. Вот. А святые все отличаются нимбом над головой. Батюшка, у нас вопрос. Молюсь по соглашению. Как можно усилить молитву с моей стороны?
Как усилить?
Ну вот женщина считает, что недостаточно, что она молится по соглашению. Она желает еще как-то усилить эту молитву. Ну,
24 часа в сутках нам дано для спасения. Значит, мы должны не только эту молитву читать, но мы должны и акафисты читать, Евангелие читать, молитву Иисусову читать. Кто читает молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, то в этот момент освящается душа, тело, одежда и воздух. И злые духи боятся к этому месту приступить, потому что имя Бога для них очень страшно.
Ну, батюшка, у нас есть пару минут для слова утешения.
Да. Василий Великий говорит такие слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И народная пословица также говорит хорошо. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Потому что без Бога жизни нет. Если кто желает жить мирно, спокойно, оказывается, есть такая возможность, можно работать над собой, и достигнут такого состояния, когда в душе никогда не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, а будет в душе мир, тишина и покой. И как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, 13 глава, 1 послание, если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчество, даже будем горы передвигать, а если любви не имеет, все это ничто. Если мы раздадим все имение, отдадим тело на сожжение, а если любви мы не имеем, все это ничто. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, всем прощает, всех любит. Любовь вечно живет, потому что источником любви является Господь. Он есть любовь. И без Бога все в душе плохо, сухо, унынье, отчаяние, тревога. И без этого жить нельзя. Конечно, очень трудно исповедоваться, но человек набирается вот силы крепости, и исповедует грехи свои. Надо как правильно исповедоваться? Первые, самые тяжелые грехи, надо сказать. Пусть дьявол не внушает, а что подумает батюшка обо мне? Какой грешник или грешница пошла? Об этом даже не надо думать. Всегда надо настроить себя так, что сегодня я в последний раз исповедуюсь. Завтра Господь мне не дал день для покаяния. Надо поисповедоваться, чтобы ничего на душе не оставалось. И вот тогда будет хорошо. Хотя человек первый раз, может быть, и покаялся, такую генеральную исповедь совершил. Нельзя на этом останавливаться. вот отошел от исповеди, и вдруг из души, как змеи, полезли грехи. И мы стараемся как-то их заглушить бесполезно. Надо дать возможность всем этим грехам из души выйти. Записать на бумажке, чем я скажу батюшке на исповеди. И вот когда мы исповедуемся батюшке, то есть Господу, а священник – посредник между Богом и человеком, в это время Господь дает благодать, дает радость, мир, тишину. И человек уходит с исповеди, как бы оставил мешок с камнями. Ему становится радостно. Но человек должен всегда сказать: даю обещание больше не грешить. Ну и, конечно, после исповеди не надо увлекаться вот теми грехами, которые нас постоянно демон ловит. Значит, эти все моменты, через которые мы попадаем в грехи, надо их ликвидировать, брать. Потому что Господу это неприятно. Сегодня покаялся, а завтра опять в грех. И так постоянно в грехах живя. А Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Вот надо стараться, чтобы этих грехов не повторять. Господь нас любит. Ему приятно бывает, когда мы исполняем Его заповеди. Вот так.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елеазар Титов. Просим ваших святых молитв, простите.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.